Михаил Кликин. Наш упырь. Вовка стоял на склизких мостках, держа удочку двумя руками и, прикусив язык, внимательно следил за пластмассовым поплавком. Поплавок качался, не решаясь ни уйти под воду, ни лечь на бок. Клев был никакой, караси брали плохо и неуверенно, подолгу обсасывали мотыля и засекаться не хотели. За все утро Вовка поймал лишь двух. Они сейчас плавали в алюминиевом бидоне, заляпанном сухой ряской. Позади что-то треснуло, словно стрельнуло. Кто-то ругнулся глухо, и Вовка обернулся. Из заповедных зарослей болиголова, в которых прятались развалины старого колхозного птичника, выходили какие-то мужики. Сколько их было и кто они такие, Вовка не разобрал. Он сразу отвернулся, крепче упер в живот удилище и уставился на поплавок, пьяно шатающийся среди серебряных бликов.
«Мальчик, это что за деревня?» — спросили у него.
Голос был неприятный, сиплый, пахнущий табаком и перегаром.
«Минчакова», — ответил Вовка.
Поплавок чуть притоп и застыл. Вовка затаил дыхание.
«У вас тут милиционер где-нибудь живет?»
«Нет».
Вовка понимал, что разговаривать со взрослыми людьми, повернувшись к ним спиной, невежливо, но и отвлечься сейчас не мог. Поплавок накренился и медленно двинулся в сторону, а значит, карась был крупный, сильный.
«А мужики крепкие есть? Нам бы помочь, мы там застряли!»
«Нет мужиков», — тихо сказал Вовка. «Только бабушки и дедушки».
За его спиной зашептались, потом снова что-то стрельнуло, должно быть, сухая ветка под тяжелой ногой, и облупленный поплавок резко ушел под воду. Вовка дернул удочку, и сердце его захолонуло. Легкое березовое удилище изогнулось. Натянувшаяся леска взрезала воду. Ладони почувствовали живой трепет, попавшийся на крючок рыбины. Вовку бросило в жар. Не сорвалась бы, не ушла. Забыв обо всем, он потянул добычу к себе, не рискуя поднимать ее из воды. У карася губа тонкая, лопнет, только его и видели. Упал на колени. Схватился за леску руками, откинул назад удочку. Наклонился к воде. Вот он, толстый бок, золотая чешуя! Он не сразу, но подцепил пальцами карася за жабры, выволок его из воды, подхватил левой рукой под брюхо, сжал так, что карась крякнул, и понес на берег, девясь улову, не веря удаче, задыхаясь от счастья. Что ему теперь было до каких-то мужиков? Минчакова спряталась в самой глуши Алефтеевского района среди болот и лесов. Единственная дорога связывала деревню с райцентром и со всем миром. В межсезонье она раскисала так, что пройти по ней мог лишь гусеничный трактор. Но тракторов у селян не было, и потому провизии приходилось запасаться загодя, на месяц-два вперед. В этой-то дороге, кроме местных жителей, никому не нужны и видели селяне причину всех своих главных бед. Будь тут асфальт, доходи автобус до райцентра, разве разъехалась бы молодежь? Была б нормальная дорога, и работа бы нашлась. Вокруг торф, есть карьер гравийный старый, пилорама когда-то была, птичник, телятник. А теперь что? Но с другой стороны, поглядеть... В Брушково дорога есть, обеды там те же. 2,5 дома жилых остались. В 2 старики живут, в 1 на лето дачники приезжают. В Минчаково дачники тоже, бывает, наезжают. И людей побольше. 10 дворов, 7 бабок, 4 деда, да еще Дима слабоумный. Ему давно за 40, а он все как ребенок. То кузнечиков ловит, то сухую траву на полянах палит, то над лягушками измывается. Не со зла, а от любопытства. Может, и не в дорогах дело-то? Вернулся Вовка к обеду. Бабушка Варвара Степановна сидела за столом, раскладывала карты. Увидев внука, дернула головой. «Не мешай, мол, не до тебя сейчас». Что-то нехорошее видела она в картах. Вовка это сразу понял. Спрашивать ничего не стал. Скользнул в темный угол, где висела одежда. По широким ступенькам лестницы забрался на печку.
Кирпичи еще хранили тепло.
Утром бабушка пекла на углях блины. Кинула в печь перехваченную проволокой вязанку хвороста, положила рядом два березовых полена, позвала внука, чтобы он огонь разжег, знала, что любит Вовка спичками чиркать и смотреть, как с треском завиваются локоны бересты, как обгорают тонкие прутики, рассыпаются золой. Блины пекли час, а тепло полдня держится. Печка Вовке нравилась. Была она как крепость посреди дома. Заберешься на нее, тяжелую лестницу за собой втянешь, попробуй теперь достань. И видно все из-под потолка-то, и на кухонку можно глянуть, и в комнату, и в закуток, где одежда висит, на шкаф и на пыльную полку с иконами, что где творится. От кого Вовка прятался на печке, он и сам не знал. Просто спокойнее ему там было. Иной раз уйдет бабушка куда-то, оставит его одного, и сразу жутко становится. Изба тихая делается, словно мертвая, и потревожить ее страшно, как настоящего покойника. Лежишь, слушиваешься напряженно и начинаешь слышать разное. То половицы сами собой скрипнут, то в печке что-то зашуршит, то по потолку словно пробежит кто-то, то под полом звякнет. Включить бы телевизор на полную громкость, но нет у бабушки телевизора. Радио висит хриплое, но с печки до него не дотянешься, а слезать боязно. Не выдержит порой Вовка. Соскочит с печи, метнется через комнату, взлетит на табурет, повернет круглую ручку и сразу назад. Сердце словно оторвалось и колотится о ребра, душа в пятках, крик зубами зажат, голос диктора следом летит. Застучали по крыльцу ноги, скрипнула входная дверь. Кто-то шел в дом, и бабушка, оставив карты, поднялась навстречу гостям. Вовка, стесняясь чужих людей, задернул занавеску, взял книжку, повернулся на бок. «Можно ли, хозяйка?» — крикнули с порога.
«Чего спрашиваешь?» — сердито отозвалась бабушка. «Заходите».
Гостей было много. Вовка, не глядя, чувствовал их присутствие, но с бабушкой разговаривал лишь один человек.
У Анны они остановились.
Сколько их?
5.
Велели сейчас же собраться всем и приходить к избе.
Зачем? Сказали?
Нет. У них там, кажется, один главный, он и командует. Остальные на улице сидят, смотрят.
Что скажешь, Варвара Степановна?
А ничего не скажу.
А карты твои что говорят?
Давно ли ты стал к моим картам прислушиваться?
Да как нужда появилась, так и стал.
В картах хорошего нет,
сухо сказала бабушка.
Ну да это еще ничего не говорит.
Вовка догадался, что речь идет о тех людях, что вышли из зарослей Болиголова, и тут же потерял к разговору интерес. Подумаешь, пришли незнакомые мужики за помощью в деревню. Застряла у них машина. Может, охотники, может, лесники какие или геологи. Читать Вовка любил, особенно в непогоду, когда ветер в трубе задувал и дождь шуршал по крыше. Беда лишь, что книг у бабушки было немного. Все с синими штампами давно разоренные школьные библиотеки.
«Раз велят идти, пойдем», — громко сказала бабушка.
И добавила:
«Но Вовку я не пущу».
«Это правильно», — согласился с ней мужской голос. И Вовка только сейчас понял, кто это говорит. Дед Семен, которого бабушка за глаза всегда почему-то называла колуном.
«Я и Димку дурачка брать не велел.
Мало ли что». Когда гости ушли, бабушка кликнула внука. Вовка отдернул занавеску, выглянул.
«Да, ба. И герой наловил ли чего сегодня?»
«Ага».
Вовка сел, свесив ноги с печки, уперевшись затылком в потолочную балку.
«Вот такого!»
Он рубанул себя ладонью по предплечью, как это делали настоящие рыбаки, что в городе на набережной ловили плотву и уклейку.
«И где он? В бачке, что ли? А поместился ли такой?»
Бачком бабушка называла 40-литровую флягу, стоящую под водостоком. В хороший дождь фляга наполнялась за считанные минуты, а потом бабушка брала из нее воду для куриных поилок, похожих на перевернутые солдатские каски из чугуна. Вовка же приспособился запускать в бачок свой улов. Каждый раз, вернувшись с рыбалки, он переливал карасей в алюминиевую флягу, сыпал им хлебные крошки и долго глядел в ее темное нутро, надеясь разглядеть там загадочную рыбью жизнь. Бабушка первое время ругалась, говорила, что карасей в бачке держать не дело, если уж выловил, то сразу под нож и на сковородку. Но однажды Вовка, смущаясь, признался, что ему рыбешек жалко, потому и дожидается, пока они снулы начнут всплывать кверху брюхом. Бабушка поворчала, но внука поняла. И с тех пор вместе с ним ждала, когда рыба ослабеет. На сковородку брала лишь тех, что едва живые плавали поверху. Тех, что не успели еще выловить вороны и соседские коты.
«Я его возьму, карасят твоего», — сказала Варвара Степановна. «Надо мне, Вова».
Вовка спорить не стал. Чувствовал, что бабушка встревожена не на шутку, и что желание ее не пустая прихоть.
«А гулять ты больше не ходи. Посиди пока дома».
«Ладно».
Бабушка покивала, пристально глядя на внука, словно пытаясь увериться, что он действительно никуда не пропадет. А потом пошла на улицу. Вернулась она с карасем в руке, и Вовка вновь изумился невиданному улову. Бросив карася на кухонный стол, бабушка зачем-то сняла с тумбочки ведра с водой и принялась сдвигать ее в сторону. Тумбочка была тяжелая, из дубовых досок обитых фанерой. Она упиралась в пол крепкими ножками, не желая покидать насиженное место, и все же двигалась по чуть-чуть, собирая гармошкой тряпочный половик.
«Давай помогу», — предложил Вовка из-за печной трубы, наблюдая за мучениями бабушки.
«Сиди!» — махнула она рукой. «Я уж все почти!»
Отодвинув и развернув тумбочку, бабушка опустилась на колени и загремела железом. Вовка с печки не видел, чем она там занята, но знал, что под тумбочкой лежит какая-то цепь. Видно, с этой цепью и возилась сейчас бабушка.
«Что там, ба?» — не утерпев, крикнул он.
«Сиди на печи!»
Она выглянула из-за тумбочки, как солдат выглядывает из-за укрытия. В руке ее был отпертый замок.
«И не подсматривай!»
Она вынула из ящика стола нож с источенным черным лезвием, взяла карася, глянула строго на внука, сказала сердито «Прысь!» И Вовка спрятался за трубой, думая, что бабушка не хочет, чтобы он видел, как она станет выпускать кишки живой, шлепающей хвостом рыбине. Поправив матрац и подушку, Вовка лег на спину, из кучки книг вытащил старый учебник биологии, открыл на странице, где было изображено внутреннее устройство рыбы, с интересом стал разглядывать картинку, на которой неведомый школьник оставил чернильную кляксу. На кухне что-то скрипнуло, стукнуло. Вовка не обратил на шум внимания. Сказано «не подсматривай», значит, надо слушаться. Бабушка Варвара Степановна строгая, ее все слушают. Даже деды приходят к ней, чтобы посоветоваться. Наглядевшись на рыбу, помечтав о будущих уловах, Вовка отложил учебник и взял книжку со стихами. Стихи были странные, слегка непонятные. Они завораживали и чуть-чуть пугали. Картинки пугали еще больше. Темные, туманные. Люди на них походили на чудовищ. Сильный ветер трепал грязные одежды, голые деревья, словно обрубленные куриные лапы, скребли когтями по черным тучам. Отвесные скалы вздымались в небо и бушевало, ворочалось грозное море. Моря в этой книге было очень много. Вовка зачитался, потерял ощущение времени, а потом словно очнулся. В избе было тихо, только ходики на стене щелкали маятником, и в щелчках этих чудился странный музыкальный ритм.
«Ба!»
— позвал Вовка. Тишина.
«Ба!»
Ему сделалось жутко, как бывало не раз, когда он оставался один на один с этим домом.
«Ба!»
Он посмотрел на кухню. Тумбочка теперь казалась неповоротливым зверем, специально вставшим поперек кухни. В свезенном половике чудилось нечто угрожающее.
«Ба!»
Жалобно протянул Вовка и посмотрел на радио. Он стыдился своего страха и не понимал его. Ему хотелось выбежать на улицу, но еще больший страх таился в темном коридоре.
«Ба!»
Он спустил ногу на лестницу, и доска-ступенька знакомо скрипнула, чуть приободрив его. Он сполз ниже, чувствуя, как разгоняется, обгоняя щелканье маятника сердце.
«Ба!»
Бабушка пропала. Сгинула. Он не слышал хлопанья дверей. Она была на кухне, а теперь ее нет. Лишь ведра стоят. И тумбочка. И половик.
«Ба!»
Он слез на пол, уговаривая себя не бояться. На цыпочках, сцепив зубы, затаив дыхание, шагнул по направлению к кухне, вытянул шею. С соска умывальника сорвалась набрякшая капля, ударилась о железную раковину. Вовка вздрогнул, едва не закричал. «Ба!» Дрожали ноги. Он заставил себя выйти из-за печки. Невольно поднял голову, встретился взглядом с черным лицом на иконе, замер в нерешительности. Потом медленно потянулся к тумбочке, осторожно коснулся ее рукой и шагнул ближе, втянул себя на кухню.
«Ба!»
Он увидел темную дыру в полу и деревянную крышку, обитую железными полосами, и цепь, и замок. Он понял, куда подевалась бабушка, и напряжение отпустило его. Но сердце не унималось, и все так же дрожали ноги.
«Ба!»
Он наклонился к лазу в подполье. Внизу было темно, оттуда веяло холодом и земляной гнилью. На пыльных ступеньках висели плотные тенета с коконами неродившихся пауков и с сухими скелетами пауков умерших.
«Ба!»
Вовка не знал, что делать. Спуститься в подпол он не мог. Боялся и глубокой темноты, и тяжелого запаха, и мерзких пауков. Представлялось ему, что стоит сойти с лестницы, и массивная крышка на петлях упадет сама собой и загремит звеньями цепь, заползая в скобы, и спрыгнет со стола замок, клацая дужкой, словно челюстью. Вовка боялся даже просто опустить голову. И он стоял на коленях, тихо конюча.
«Ба! Ну, ба!»
А когда ему послышался странный звук, словно гигантскому карасю сильно нажали на брюхо, и когда в топкой тьме почудилось движение, он сорвался с места, взлетел на печку, подхватил, втянул за собой лестницу и с головой нырнул под одеяло. Выбравшись из подполья, бабушка первым делом заглянула к внуку. Спросила:
«Чего бледный какой? Напугался? Ты вроде звал меня или мне послышалось?»
«А что у тебя там, ба?»
«Где?»
«В подполье».
«А, старье всякое, вот проверить лазала. Но ты туда не суйся!»
Она погрозила Вовке пальцем и заторопилась.
Наши уж собираются. Надо и мне.
Она закрыла лаз в подпол, задвинула две щеколды, протянула через скобы громыхающую цепь, заперла ее на замок. Тумбочку сдвинула на новое место к самому умывальнику. Крышку лаза застелила половиком, сверху поставила табурет, на него ведро с водой. Огляделась, отряхивая руки и передник, пошла к дверям.
«Ба!»
— окликнул ее Вовка.
«Что?»
«Включи радио».
«Ох, шарманщик!» — с неодобрением сказала бабушка, но радио включила.
Когда она ушла, Вовка слез с печки, добавил громкости и бегом вернулся в свою крепость. К книжкам, тетрадкам и карандашам, к шахматным фигуркам и погрызенным пластмассовым солдатикам. По радио передавали концерт по заявкам. Сперва веселую песню про волшебника Неумеху исполнила Алла Пугачева, потом благожелательная ведущая долго и скучно поздравляла именинников, а после этого была какая-то музыка. Вовка все ждал, когда вступит певец, но так и не дождался. Похоже, слов для такой музыки никто не сумел написать. Наверное, она была слишком сложная. Он попытался что-нибудь сочинить сам. Исчеркал три страницы, но и у него ничего не вышло. Потом были новости, но Вовка их не слушал. Голос диктора говорил о вещах неинтересных. О выборах, о засушливом лете и лесных пожарах, о региональной олимпиаде и о сбежавших заключенных. Вовка читал взрослую книгу. Называлась она «Всадник без головы». А когда прогнозом погоды закончились новости и началась юмористическая передача, в дом вернулась бабушка. Бормоча что-то сердитое, она выключила грохочущее хохотом радио, села у окна и стала раскладывать карты. Родных детей у Варвары Степановны не было. Бог не дал, хоть и случилось у нее в жизни два мужа. Первый — Гриша, второй — Иван Сергеевич. За Гришу, гармониста и шофера, она вышла девкой. С Иваном Сергеевичем, агрономом-пенсионером из райцентра, сошлась почти уже старухой. Оба раза семейная жизнь не сложилась. Через год после свадьбы Гришу зарезали на городском рынке, куда он возил совхозную картошку. А Иван Сергеевич не прожил после регистрации 2 лет. Поехал на велосипеде в райцентр к родне и попал под машину. Падчерицу свою Варвара Степановна увидела только на похоронах. Дочь Ивана Сергеевича была в черном и нарядном. Заплаканные глаза ее были густо подведены тушью. Окрашенные рыжие волосы выбивались из-под черной косынки, словно языки пламени. На поминках они сели рядом, познакомились и разговорились. Падчерицу звали Надей. Был у нее муж Леонид и сын Вова. Жили они в городе за 300 километров от Менчакова. Была у них 3-комнатная квартира, импортная машина, денежная работа и тяжелая болезнь ребенка. У Нади с собой оказалось несколько фотографий, и она показала их Варваре Степановне. Одну из карточек Варвара Степановна разглядывала особенно долго. Очень уж ей понравился белобрысый, улыбчивый внучок. Было в нем что-то от Ивана Сергеевича. И, как ни странно, от Гриши-гармониста тоже. Продолжение рассказа Михаила Кликина «Наш упырь» через несколько минут в модели для сборки на частоте Pioneer FM.